Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Российский президент также подписал договоры с этими республиками о сотрудничестве. Об историческом событии поговорим с политологом Артуром Атаевым. В первую очередь нас, конечно, интересует ваша оценка вот этого исторического события, которое произошло 21 февраля.
Вы знаете, мне так представляется, что признание произошло заметно раньше. Просто Путин закрепил этот факт в соответствии, подчеркну, с принципами международного права, действующими принципами международного права. Он не нарушил ни внутринациональное государственное законодательство, ни международное. Почему мы так с уверенностью об этом говорим? Потому что со времен так называемого косовского прецедента он в буквальном смысле каждый год предупреждал Евросоюз, штаб-квартиру НАТО, официальный Вашингтон, официальную Варшаву, официальный Брюссель о том, что мир после косовского прецедента изменился. Вы получите ответную реакцию. Запад всерьез со времен раннего Горбачева, к сожалению, со времен Рейкьявика, со времен Женевских переговоров на высшем уровне, на уровне Рейган-Горбачев, перестал воспринимать Россию, ну, или, говоря тогдашним языком, Советский Союз, да, как легитимного партнера. То есть вот из международной политики Советский Союз выпал. И когда вот произошла вот очередная трансформация это усиление политической власти с приходом Путина, когда был побежден международный терроризм на юге, когда был побежден международный терроризм в Сирии, после этого мы видим такой ренессанс России, политический ренессанс России. И факт уже был закреплен, факт состоявшейся государственности. Почему? Потому что была пролита кровь. Были защитники Отечества, Луганская, Донецкая. Была создана вот галерея портретов защитников. Был создан нарратив, то есть повествование устойчивое. История победы Донецкой и Луганской. Потому что как бы там ни было, они выдержали, как и вы, бой заметно более сильным противником. Поэтому, мне кажется, Путин просто закрепил реальность. Что мог Зеленский или какой-нибудь там Порубий или Гроссман мог приехать в Луганск или Донецк? Нет, не мог.
А вот этот исторический экскурс, который сделал президент, да, выступая вчера в прямом эфире, это тоже не случайно, конечно, да?
Ну, конечно. То есть факт признания там как раз-таки, да, меньшая часть народ. Да, Украина и Россия – это единое пространство цивилизационное, это единый народ. Поэтому начал стравливать не Путин, начали стравливать австро-венгерский штаб во время Первой мировой войны, когда конструировался вот этот нарратив о том, что Украина противостоит России, а Россия противостоит Украине. Потом был профессор Грушевский, сейчас одна из главных улиц Киева носит его имя. Он идеолог так называемой самостийности, которая отрывала украинство от единого русского этноса. Потом были языковые так называемые диверсии. Язык единый, он был сконструирован по-новому. Вот, допустим, знаете, как по-западноукраински звучит карта? Мапа. То есть это часть западного языковой словоформы и часть украинской. Вот на примере языка мы видим, как эта диверсия происходила. А на примере политики мы уже видим закрепление вот этого ложного нарратива о том, что Украине угрожает Кремль и Москва.
Артур Викторович, да, вот сейчас много уже пишут и рассуждают о том, что вот такая тема, такой вопрос признания ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей или все-таки нет, да, и что, вот как на самом деле и чего ожидать?
Ну вот как раз-таки исторический экскурс Путина вот как раз-таки отвечает на этот вопрос. Вся Новороссия, включая Одессу, это исторически закрепленная. Это часть исторической России. Поэтому мне так представляется. Именно поэтому он и сделал экскурс в историю, когда указал на то, что большевики сконструировали эту государственность как антирусский русофобский проект.
Угу. Ну, как вы оцениваете то, что сейчас происходит в Украине, да? Вот, ну, например, все страны экстренно стали перевозить.
Коллапс,
есть об этом
хаос.
Эта информация,
коллапс,
да,
хаос.
Есть, что вот свои посольства во Львов, да, из Киева. И почему? Потому что вероятен как бы военный ответ с атакой на российские войска. И в этом случае Киев может быть захвачен российскими войсками. Вот как бы вы это прокомментировали? Есть вот такое суждение,
ну,
мнение?
Я думаю, это самый негативный сценарий, самый несбыточный, нереализуемый сценарий. Другое дело, Запад должен нагнетать, Запад должен стравливать. Я не думаю, что у России цель захватить Киев.
Угу. Ну, договор России и ЛДНР о коллективной обороне, да, есть. То есть, если Украина нападет на Донбасс, Россия будет защищать его по договору. Так получается. Вот как вам видится развитие, да, событий вот в этом ключе? Что вы как бы прогнозируете?
Сейчас хаос и коллапс не только на Украине, но и определенная дезориентация в западном политическом истеблишменте. Да, были подготовлены санкции, но дальше реакция Запада не была проработана. Поэтому сейчас, я думаю, в таком оперативном экстренном режиме пишется сценарий необходимого возможного реагирования в разных аспектах. То есть санкции были продуманы. И то, что фактически ночью сразу после выступления Путина Байден сразу актуализировал новый пакет санкций, это говорит о том, что была подготовка осуществлена. Но дальше они пока не продумывают. Вот сейчас они будут, очевидно, принимать какие-то решения, но очень трудно сейчас прогнозировать, что это будет. Но хотелось бы верить в то, что здравый смысл восторжествует, и они не пойдут против мирного населения войной.
Угу. Артур Викторович, как вы думаете, каковы дальнейшие действия России будут?
Вот последовательно, будут? Четко. Поддерживать своих новых двух союзников. Хочется это или не хочется, но это факт. Состоялась государственность, вчера она состоялась, и я думаю, будет аналог межправительственной комиссии, аналог инвестиционной программы. Скорее всего, это будет восстановление, может, какого-то промышленного потенциала и установление экономических, политических связей, в том числе и с частично признанными государствами на территории постсоветского пространства.
Да. Хорошо. А как вы думаете, будет реагировать на это Запад, Киев? Вот какие они предпримут действия?
Ну, во-первых, санкционная составляющая уже, это набила оскомину, да, фраза. Да. Санкции и антироссийские санкции. Это пока единственный реальный метод, который они могут выкатить. Не привык Запад, не привыкли США воевать своими руками. Посмотрите, и во времена Первой мировой войны главным благополучателем были Соединенные Штаты Америки. Они экономически выросли на войне. Во время Второй мировой войны, итогом Второй мировой войны, был колоссальный экономический взлет Соединенных Штатов. Сейчас они зачем пичкают новейшим оружием? Чтобы также создать плацдарм и стравить Россию с Украиной. А сами будут благополучателями. Это и в плане углеводородного сырья, которое они сейчас активно транспортируют по всему миру. И в плане политического сырья. Кризис американской демократии сразу влечет кризис американской экономической модели. Поэтому им нужно политически доминировать. Вот это политическое доминирование сейчас касается постсоветского пространства, бывшего западного военного округа, Закарпатского военного округа, который уникальный был в плане своего геостратегического, геополитического положения. Вот они его сейчас активно осваивают. Украина здесь хворост, говоря языком Троцкого. Хворост, пожар мирового конфликта, который нужен. Вот вы знаете, я прочитал одну статью в западной Guardian, в английской Guardian. Они же прогнозировали реальную войну раньше. И тут американцы, если вы обратили внимание на риторику Байдена и Псаки, они тут сдают назад. Они как-то начинают по-другому вилять. Начинают. Я думаю, почему они так виляют? Оказывается, американцы начали просчитывать, кто будет главным благополучателем от войны Киева и Москвы, от российско-украинской войны. И выяснилось, что Китай. И тогда они вот остановили этот проект. А сейчас они снова начали активно его реализовывать. Но Путин опередил чуть-чуть.
Ну, говорят о том, что все-таки позднее будут санкции, ну, такие жесткие и болезненные. Вот как вы думаете,
ну, какие,
насколько?
Например? Какие,
вот,
например?
Ну, вот не знаю.
Какие, например? Я не знаю, я не знаю уже. SWIFT, ну, отключение SWIFT по ряду мнений ничего болезненного не несет. Наоборот, это будет импульсировать развитие внутренней экономики. Я не санкциовед, я не могу сказать, что может быть хуже. В данном случае китайско-российский консорциум может быть будет лучше. Но я сейчас в плане санкций ничего прогнозировать не могу и не обладаю, ну, тем портфелем, который бы дал четкое представление о том, что это будет в плане продвижения давления на Россию.
Ну, в экономическом плане, смотрите, вот и рынки открылись падением, да, рубль тоже. Вот что дальше?
Не, ну, это издержки, они у любого политического шага, вот такого жесткого, всегда экономические издержки будут и были, так со времен месопотамских цивилизаций устроено. Другое дело, что можно будет, я не знаю, надеюсь, обратить эти издержки в выгоды, потому что дальше уже терпеть было нельзя. Сейчас Запад будет искать сам возможного консенсуса и будет инициировать сам переговорный процесс. Просто, знаете, Зеленский заигрался на Мюнхенской конференции. Он стал комиком на сцене во время Мюнхенской конференции. Это, может быть, и лично вывело Путина из себя, как лично вывело Путина из себя политика и риторика Саакашвили. Ну, это самый опытный политик в мире. Больше него государством никто не правит. Он с 2000 года общался с такими монстрами, как Клинтон. Клинтону он первым предложил рассмотреть вопрос вступления России в НАТО. Как потом указывал сам Путин, реакция была, мягко говоря, сдержанной. Мягко говоря. Если они так себя повели, то, ну, разозлили старого политического волка. Он покажет. Посмотрим.
Артур Викторович, ну как вы в итоге, если вот так вот уже подводить, да, некий итог вот разговору, вы считаете, что вот это признание по факту, оно состоялось как раз вовремя? Потому что вот, например, Сергей Маркедонов, да, политолог, у себя на странице в Facebook написал, что он, например, считает, что и в 2008, и в 2022 признание все-таки было поспешным и эмоциональным шагом. Вы считаете, что оно как раз вот вовремя произошло?
Нет, но если люди, единственный вариант остановить поток беженцев и остановить уничтожение мирного населения, наверное, целесообразно было.
Ну вот смотрите, я цитирую его. Вот он сужает пространство, считает он, для стратегического маневра.
Нет стратегического маневра, он уже ушел. Да? Ушла эта возможность, да. Ну, они же четко говорили. Смотрите, Казак говорил о том, что кризис формата переговоров, что переговоры ни о чем. Путин его спрашивает, о чем говорят на переговорах? Он не мог ответить. Мы видели, он, ну, там нечего, Казаку нечего было докладывать. Поэтому переговорный процесс зашел в тупик. Нормандский формат, его открыто презирает Зеленский. Он говорит, что это проигрышный формат для Украины. Какой еще формат возможен? Время покажет, насколько был прав Маркедонов.
Ну да. Артур Викторович, ну и совсем уже, наверное, последний вопрос. Все-таки вот как вы считаете действия Запада, вот, ну кроме санкций, ну повозмущаются, ну там кто-то выразил сожаление, кто-то возмутился, кто-то еще что-то, да? Имею в виду реакцию Запада. Вот она вот этим и завершится, что ну повозмущались кто-то, да, кто-то выразил сожаление, и все на этом завершится, как вот вы думаете? Что предпримут они?
Нет, будет попытка внутреннего раскола, внутриэлитного раскола. Всегда так было. Во всех учебниках по созданию оранжевых революций написано, всегда государство слабеет, когда идет внутренний раскол.
Да.
Сейчас главное это расколоть политическую элиту. Это ключевая позиция Запада. Проект Навальный не удался, проект Ходорковский не удался. Сейчас Запад будет всячески стимулировать процесс образования сильной оппозиции политической из числа бывших союзников Путина, соратников Путина.
Ну, насколько это реально, насколько это возможно, по-вашему?
К сожалению, исходя из исторического контекста, исключать этот сценарий ни в коем случае нельзя. Потому что если удастся ввергнуть в войну, в реальную войну, будет образован оппозиционный сильный политический класс. Будет образован. Вот здесь сейчас лезвие бритвы и острие ножа.
Спасибо большое, Артур Викторович.
Спасибо. Спасибо.
Всего доброго. До свидания. С политологом Артуром Атаевым говорили о признании независимости Донецкой и Луганской республик со стороны России.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.